Как обычно, по средам наступает время для нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. И сегодня мы поговорим о ситуации на Украине, а еще точнее о ситуации в Крыму. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Сосоц Скоришвили и из Москвы политолог Сергей Маркедонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, у меня к вам первый вопрос. Многие политики на Украине выражают опасения, что Россия постарается сегодня воздействовать на ситуацию в Крыму способом, аналогичным тому, какой она использовала в 2008 году, когда признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В частности, об этом же говорил на Майдане экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Как вы считаете, есть ли действительно предпосылки для такого утверждения, для такого развития событий?
Вы знаете, я бы не спешил, честно говоря, такие прогнозы делать. Во-первых, в ситуации с 2008 годом с Южной Осетией нельзя забывать, что уже была предыстория конфликта. Уже были жертвы не в 2008 году, а в 90-х. В случае с Крымом не было до сих пор какого-то де-факто образования, не было опыта вооруженного конфликта, беженцев и так далее и тому подобное. Тут очень важно понять, что сегодня конфликт, который развивается в Крыму, пока, по крайней мере пока, носит межобщинный характер. И пока прямого такого включения России в этот конфликт мы не видим. Может ли развиваться этот конфликт по какому-то негативному сценарию, в том числе прямое вмешательство России, поддержка, допустим, русского движения? Ну, теоретически может, но здесь надо понимать, какие для этого могут быть вводные. Да? С моей точки зрения, если какие-то атаки или провокации российских военных объектов случатся, тогда может Россия включиться в этот конфликт. Если этого не будет, я думаю, что Москва будет воздерживаться от такого вмешательства. Все-таки не забывайте, что масштабы Грузии и Украины, влияние этих двух стран разное, и разная степень будет вовлеченности и реакции на ту и другую ситуацию. Поэтому прямых вот таких параллелей я бы не проводил. Здесь есть много различий.
Сосо, а вы находите какие-то параллели, какие-то аналогии? Ну, хорошо, даже не в ситуации с 2008 годом, а, скажем, вообще, если брать в целом проблему сепаратизма.
Конечно, сепаратизм уже, так сказать, опробованный метод для исполнения каких-нибудь имперских предпосылок в действиях России. И учитывая разницу в масштабах Грузии и Украины, можно как раз говорить о возможности аналогичных развитий событий и сравнивать, соответственно, Южную Осетию с Крымом.
А что значит, учитывая разницу, Сосо? Что вы имели в виду?
Элементарная разница состоит в том, что и географически, и политически, и экономически масштаб одинаково разный. И взгляд на карту мира заставляет уже быть более внимательным к процессу, и не только украинцев, но и западному миру, который, кстати, намного активнее сегодня, чем это было в августе 2008 года. Я, конечно, уверен, что в данном случае благоразумие восторжествует. Определенная эйфория, которая всегда сопутствует революциям, в ближайшее время уйдет в каналы истории, и какие-то сверхсрочные меры не будут приниматься новым руководством Украины только благодаря лишь эмоциональному фону. Я уверен, что и население Крыма еще будет обсуждать довольно долго эту проблему, но у нас есть опыт той же Латвии, где 42% населения являются граждане российского происхождения, и никто из них не протестовал, что страна оказалась в составе Евросоюза. Параллельно, конечно, высшие чины России будут учитывать и возможность реакции Запада на непродуманные и возможные действия, и будут более, так сказать, сдержаны в этом случае, потому что, уверенно, никому из важных персон в России не понравится, если санкции Вашингтона и Брюсселя в отношении российских руководителей будут аналогичны тому, что случилось с министрами и с другими высшими чинами в Украине, имею в виду недопущение их на территории Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, так же, как и приостановление их счетов в разных западных банках. Поэтому, хоть в этом плане, думаю, будет полезным трагический опыт 2008 года Грузии, и украинцы, и русские, живущие в Крыму, так же, как и новое руководство Украины и нынешнее руководство в России, будут более сдержаны в своих эмоциях и будут смотреть вперед, а не назад в историю.
Сергей Македонов, а как вы считаете, могут развиваться события в Крыму? Ну вот Сосо Скоришвили выразил надежду на сдержанность в проявлении эмоций, как в России и в Крыму. Ну вот я вижу, например, сегодня министр внутренних, исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины, назначил своим первым заместителем первого заместителя коменданта Майдана и заявил о том, что философия формирования нового МВД будет строиться на включении гражданских структур в деятельность МВД. То есть, ну, понятно, какие гражданские структуры имеются в виду. Может ли деятельность Киева все-таки направить, такого рода решение Киева, направить события в какое-то неожиданное русло, я имею в виду в Крыму?
Может, безусловно. Если мы сейчас ведем разговор о революционной логике, а не о правовой логике, а сейчас говорить о праве в условиях революции, ну, наивно, по крайней мере, то сюрпризов может быть очень много. Вот с моей точки зрения, чем быстрее вообще вот власть какая-то в Киеве в конце концов появится адекватная, чем более адекватно она будет действовать, тем будет лучше. Но в условиях революции, когда есть очень большие завышенные ожидания, когда есть жертвы и когда есть уже, так сказать, опыт легкого перехода через правовые рамки, гарантировать трудно от того, что какие-то неадекватные шаги не будут сделаны. В этом самое большое опасение на самом деле. Потому что вот если мы посмотрим на Крым, да, то ну когда последний раз вообще серьез проблема сепаратизма возникала? Ну, 93-94 год, там Юрий Мешков, да, кто сейчас вспомнит Юрия Мешкова? Вот, наверное, мы там, политологи, может быть, вспомним его. А после этого времени говорить о том, что какой-то сепаратизм, какая-то реальная угроза возникала вот, со стороны Крыма, ну, просто не приходится. Да, крымская элита зачастую демонстрировала недовольство украинской национальной политикой. Да, может быть, со скрипом выполняла очень многие распоряжения Киева или их пыталась ревизовать. Но, тем не менее, ведь выполняла в целом. Вот в сегодняшней статье своей я приводил просто личный пример, поскольку в Крыму бываю и я общаюсь, так сказать, с разными представителями. Пример влиятельного довольно главврача. Человек, который дня не проходил, чтобы не поругал Киев и киевских политиков, разных при том, да. Но когда я задавал ему вопрос, ну а что, в Россию тогда, да, вперед? Он говорил, да нет, ну зачем? Я главный врач, я заслуженный врач Украины, я принимаю украинских политиков, зачем мне какая-то там конкуренция из Москвы? Я уже как бы этот порядок знаю, и он мне привычен. Да, человек этнически русский, ругающий Украину и украинскую государственность, там, любящий Россию, но тем не менее готовый играть по неким правилам. Но эта система работала до тех пор, пока в Киеве есть и был статус-кво. Когда он сломался, и мы увидели революционное течение, ну, революция провоцирует очень многих и на многое. Она провоцирует русское движение, не будем забывать, кстати, мы забыли в нашем разговоре про крымско-татарский фактор. Он тоже свою роль играет.
И... Сергей, а могу я вас спросить, только попрошу ответить очень коротко, у нас совсем мало времени осталось. Как получилось так, что крымско-татарскому движению, а мы знаем, что оно представляет население, численность которого это 12-14% на всем полуострове, как ему удалось так мобилизоваться? И что оно сегодня, ну, в общем, смотрелось в Симферополе куда более убедительно, нежели представители русской общины?
Ну, а потому что оно и было мобилизовано еще с 91-го, когда появился Курултай, Меджлис, фактически параллельные органы власти. Потом народ маленький, народ, переживший депортацию, он по определению более мобильный. Более мобильный и более организованный. Тем более, когда есть налаженные неформальные связи, многочисленные и так далее и тому подобное. Фактор именно этнической консолидации. Эти моменты, конечно, свою роль играют.
Спасибо, Сергей. Сегодня... Сергей, спасибо. У нас очень мало времени. Я хотел задать еще вопрос Сосо. Сосо, а вы можете припомнить начало 90-х в Грузии, начало, ну и, скажем, первую половину 90-х в Грузии? Насколько, на ваш взгляд, те времена напоминают то, что сегодня происходит на Украине?
Сепаратизм в Грузии был...
Я скорее даже не про сепаратизм, а про вот эту вот революционную вольницу, когда, ну, непонятно, кто охраняет улицы, непонятно, кто, ну, в общем, находится у власти, да, когда разные силы оспаривают это место у власти.
Когда шла война в Абхазии, сразу после ее окончания, конечно, российские военные стали главными действующими лицами Абхазской республики. То же самое сейчас в Цхинвали. Но особых, так сказать, показателей, необходимого повторения всего этого в Крыму, просто нереально. И я думаю, что крымчанам надо как-то лучше и глубже знать все, что происходило в Южной Осетии и Абхазии, потому что, несмотря на то, что 20% грузинской территории и ныне оккупированы, Грузии не было и нет никакой русофобии. Потому что Россия и Кремль для грузин – это не синонимы. Соответственно, когда говорится о том, что если не Россия, то это будет какой-то отказ от российской культуры, истории, добрососедства. Это не одно и то же. Политики успокоятся, народ тоже. И я уверен, что как жили в дружбе, так и они смогут продолжить свое существование, имея очень богатый спектр национального происхождения граждан.
Спасибо, Сосо. И, Сергей, буквально 30 секунд. Ну вот Сосо выразил такой оптимизм, что политики успокоятся, но вот отменен закон о региональных языках, закон, запрещающий осуждать прошлое. Все-таки как-то эти шаги не дают большого оптимизма.
Эти шаги, да. Мне кажется, что чем быстрее вот эта вот революционная горячка прекратится, чем быстрее прагматика возьмет верх, тем будет лучше. Потому что, понимаете, любое действие рождает противодействие. Это уже не политология, а физика. Совершенно очевидно, что когда и какие-то знаковые символические вещи, гарантирующие статус-кво, пусть непростой, но все-таки статус-кво рушится, ну, вот и получаем мы некое противодействие. Даже без прямого российского вмешательства.
Благодарю вас, Сергей. Напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог... Из Москвы был политолог Сергей Маркедонов и из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабин.